Я вас категорически приветствую. В этом выпуске генерал Мороз против Греты Тунберг. Откуда растет углеродный хвост? Как создатель Гринписа стал его заклятым врагом? А также скромный семейный бизнес по торговле климатом. Ну и мы стремительно переходим к сводкам с климатического фронта. В ноябре в городе Глазго, это в солнечной Шотландии, состоялась очередная конференция ООН по изменению климата. И вот на такое знаковое мероприятие почему-то не пригласили крупнейшего специалиста современности по климатическим изменениям, шведскую девочку Грету Тунберг. Но Грета не растерялась и приехала сама. Приехала, чтобы в который раз обвинить организаторов конференции в том, что они просто болтают и принимают какие-то программы на десятилетия вперед, вместо того, чтобы немедленно починить испорченный климат. Поскольку сама девочка Грета 2003 года рождения, ну, неудивительно, что планы на 2040 или там даже 50-е годы кажутся ей чем-то запредельно далеким. Послав все дурацкие взрослые прогнозы подальше, Грета потребовала немедленно сократить выбросы СО2. Надо отметить, что пока девочка Грета ездила бороться за экологию в Шотландию, коварная природа вероломно подставила ее прямо на родине, в Швеции. В начале декабря температура в этой самой Швеции опустилась до рекордных минус 43 градусов по Цельсию. Что, конечно, несколько смазало эффект от горячих выступлений эко-активистки. Да и остальная Европа, серьезно настроенная на борьбу с потеплением, оказалась как-то не готова к таким лютым холодам. Зима грянула так внезапно и такая холодная, что газ для отопления пришлось закупать по 2 штуки баксов за 1000 кубов. Плюс, о ужас, пришлось возвращать в строй заглушенные угольные станции. А ведь буквально только что закрывали не только угольные, но даже атомные электростанции. Ну и подо все бестолковые вопли и бессмысленные метания, цена на электричество в Евросоюзе как-то незаметно подросла по сравнению с прошлогодней втрое. Неудивительно, что экоактивисты предусмотрительно переименовали глобальное потепление в глобальное изменение климата. Ну то есть теперь бороться предлагают с любыми изменениями, на тот случай, если газ все-таки не подешевеет. Ну и мы сейчас посмотрим, откуда в нашей жизни взялась зеленая повесточка и непостижимый нулевой углеродный след. Ну а сперва давай посмотрим, что там сегодня попало в цепкие лапы. В прошлых выпусках неоднократно говорили об эволюции ноутбуков Asus, среди которых ярко выделялся ZenBook с матрицей OLED. Глядя на эту прелесть, было ясно, что в скором времени такие экраны появятся и в массовых моделях ноутбуков, а не только в премиальных. Ну и вот, не прошло и полгода, как в цепких лапах оказался VivoBook с экраном на органических светодиодах. На первый взгляд может показаться, что для устройства от Asus ноут выглядит слишком обыденно. Во внешнем оформлении, кроме логотипа, нет ни одного лишнего элемента, ни единого намека на подсветку. То же самое и с внутренней стороны. Если не считать кнопку Enter в желтом обрамлении, то глазу практически не за что зацепиться. Но это пока не включишь ноут. А как только оживет экран, оторвать от него взгляд решительно невозможно. Ну, что ни говори, OLED-матрицы выдают картинку совершенно другого качества, в отличие от жидкокристаллических. Дело в том, что в OLED-матрице каждый пиксель состоит из 3 светодиодов – красного, синего, зеленого. И в отличие от других матриц, каждый субпиксель светится самостоятельно, а яркость оного регулируется напрямую увеличением или уменьшением рабочего тока. У ЖК-матриц, напомню, подсветка общая, а яркость и свет пикселя формируются поворотом жидких кристаллов. Ну и в результате у OLED-экрана существенно точнее цветопередача, которая не зависит от яркости экрана. А у ЖК-матриц при слабой подсветке начинают плыть цвета. Ну и, конечно, у светодиодных экранов отсутствует такое понятие, как угол обзора. Смотри под любым углом, с любого ракурса. Увидишь только прекрасное изображение. Кроме того, у OLED-экрана отличная контрастность. Сделать на нем пиксель черным проще простого. Надо просто отрубить электричество. На жидкокристаллической матрице это физически невозможно. Какое-то количество света просачивается даже сквозь полностью повернутый кристалл. Плюс идут засветы с соседних пикселей. А из этого проистекает еще одно преимущество OLED-экранов. Высокая скорость отклика. Как бы быстро ни крутились жидкие кристаллы в современных ЖК-матрицах, им ни в жизнь не угнаться за электрическими сигналами, которые управляют яркостью светодиодов. В общем, разница в качестве изображения между OLED и ЖК-экранами огромная. После того, как посмотришь в OLED-экран, трудно отделаться от желания протереть свой старенький ЖК-монитор тряпочкой. Все время кажется, будто он запылился. Ну а теперь давай-ка посмотрим, что еще есть у Asus VivoBook 15, кроме отличного экрана. В основе системы процессор Intel 11-го поколения. Это 4-ядерная пятерка с удвоением потоков и максимальной тактовой частотой чуть больше 4 ГГц. Несмотря на скромный лимит потребляемой мощности в 28 Вт, данный камень обладает солидной производительностью. Помогают ему в этом и наработки Asus по управлению системой в зависимости от решаемых задач. Они сведены в одну большую утилиту – MyAsus. Ну, тут тебе и выбор режима работы, и настройка охлаждения, и еще много чего другого. Даже быстрый доступ к службе технической поддержки есть. На борту VivoBook 8 гигабайт оперативной памяти. Для офисной машины вполне прилично. Однако режим работы оперативки одноканальный. Ну, видимо, все 8 гектаров воткнуты одним модулем. Операционная система установлена на твердотельник Intel 600 серии емкостью в 0,5 терабайта. Это такой середнячок с двухканальным контроллером Silicon Motion. Накопитель в целом вполне солидный, хотя в своем классе не самый шустрый. Порты и прочий обвес полностью соответствуют всем современным стандартам. В наличии Wi-Fi 6, пятая версия Bluetooth. На боковых гранях корпуса притаились три обычных порта USB, один USB Type-C и полноценный HDMI. В наличии кардридер. Как и у всех современных рабочих ноутов, налажено взаимодействие и обмен данными со смартфоном. Ну и ты уже спросишь, а есть ли там какой-нибудь задел на будущие апгрейды?
И я тебе отвечу.
Для этого надо открутить десяток винтиков и снять нижнюю крышку. С этого ракурса обнаруживаются две интересные штуки.
Во-первых, единственный слот под оперативную память пустой. Это значит, упомянутые 8 гигов оперативки распаяны прямо на материнской плате.
Если добавить в систему планку на 8 гигабайт, оперативка перейдет в двухканальный режим работы, что немедленно отразится на общей производительности. А во-вторых, в наличии отсек под 2-дюймовый жесткий диск, ну или твердотельник с интерфейсом SATA. Это крайне практично, поскольку объем необходимых по работе данных бывает очень разный, смотря какая у кого работа. А диски под разъем M.2 емкостью больше терабайта, ну пока еще дороговаты.
Удалось рассмотреть точную емкость батареи – 42 ватт-часа. Это объясняет крошечные размеры зарядного устройства мощностью всего 65 ватт.
По современным ноутбучным стандартам это не очень много, но для данной машины вполне достаточно.
Итого! Asus VivoBook – один из первых офисных ноутбуков с OLED-экраном. Видимо, Asus считает, что данная технология годится не только для флагманских мобильников и телевизоров, а уже вполне созрела и для массового применения в портативных ПК.
Узнать остальные подробности о данном ноутбуке и даже взять его в свои цепкие лапы можно по ссылке под роликом.
Ну а теперь возвращаемся к свидетелям глобального потепления. Сам по себе термин «парниковый эффект» ввел в оборот шведский метеоролог Нильс Густав Экхольм в самом начале 20 века. Нильс заявлял, что активное сжигание угля и последующее увеличение концентрации CO2 в атмосфере безо всякого сомнения приведет к очевидному повышению температуры Земли. Нынешние ученые уже в курсе, что главная причина парникового эффекта – это водяной пар. Вот его вклад в формирование климата оценивают по-разному, но в целом сходятся на том, что основное количество солнечного тепла задерживает именно он. Так что облака на небе – это не только красиво. Именно благодаря облакам планета Земля такая приятная для жизни и даже местами теплая на ощупь. А вот CO2 хоть и задерживает в атмосфере тепло, но влияет на всякое в разы меньше.
Ну да, вернемся в начало прошлого века.
Параллельно с Экхольмом углекислый газ изучал другой шведский ученый – Сванте Арениус. Кстати, это родной прапрадедушка лупоглазой Греты. Так вот, дедушка Сванте, помимо химических исследований, вошел в историю еще и как яростный противник нашего Менделеева. Из кожи Сванте лез, чтобы Дмитрию Ивановичу не выдали Нобелевскую премию. Вот так из-за этого свинского Сванте наш Менделеев и помер без Нобелевки.
Ну а Сванте Арениус тем временем без дела не сидел. Он выявил и описал математическую связь между повышением концентрации углекислоты в атмосфере и ростом среднегодовой температуры на планете, из чего незамедлительно сделал следующий вывод.
Надо, сказал Сванте, как следует поднажать, сжечь побольше уголька и таким образом дружно выделить в атмосферу как можно больше CO2. Вот только так на родной планете станет хоть немного теплее и лучше.
То есть, как ты уже понял, прапрадедушка Греты считал глобальное потепление всеобщим благом
и искренне желал своим потомкам, чтобы оно, потепление это, наступило поскорей.
Но в начале 20 века ученые выяснили, что на Земле неоднократно случались ледниковые периоды и даже пришли к выводу, что в будущем нас снова ждут глобальные заморозки, а значит, готовиться к ним надо заранее. Например, было бы неплохо искусственно повышать содержание углекислого газа в атмосфере, как предлагал прапрадедушка Греты. Но у граждан того времени было множество гораздо более насущных проблем. Так что увлечь рядового обывателя экологическими теориями тогда не получилось. Ну а когда практически подряд прогремели две мировые войны на какие-то дурацкие там пару градусов туда-сюда, всем стало решительно плевать. Вспомнили про климат только в 60-х, когда президентом США назначили Линдона Джонсона. Это при нем американцы яростно поливали Вьетнам напалмом и засыпали бомбами, ну, чтобы убить как можно больше коммунистов. Получалось эффективно. Убили миллионы человек, по большей части ни в чем не виноватых.
В 1965-м Джонсон собрал своих советников по науке и поручил им составить доклад обо всех проблемах, которые могут угрожать благополучию Соединенных Штатов. И вот тут-то на свет Божий снова и выползли пресловутые парниковые газы. По подсчетам американских ученых, с середины 19 века количество углекислого газа в атмосфере повысилось на 7%. Повторяю, повысилось на 7%, не до 7 на 7%. Ну, то есть, если раньше в общем объеме его было 0,04%, то теперь стало на пару тысячных долей процента больше. Параллельно американцы насчитали, что с 1886 до 1940 года среднегодовая температура повысилась на полградуса по Цельсию. Правда, с 1940 по 1960 температура почему-то понизилась на 0,1 градуса. И это несмотря на то, что темпы выброса углекислого газа неуклонно росли. Ну, данный факт американские ученые объяснить не смогли и ловко списали его на некий климатический шум, который коварно скрыл наступление глобального потепления. Ну а чтобы справиться с тепловой угрозой, светила американской науки предложили своему президенту мегаплан. Маститые экологи посоветовали Линдону Джонсону немедленно и решительно повысить отражающую способность Земли. Задача пустяковая. Надо всего-то напустить в мировой океан зеркальные буйки. Стоимость проекта оценили скромно. Это примерно 100 баксов на квадратную милю. А вот годовой бюджет уже получился в солидные 500 миллионов долларов, что 60 лет назад было гораздо более внушительной суммой, чем сейчас. Но поскольку речь идет о судьбах человечества, торг здесь неуместен, постановили эксперты. И вот тогда всем уважаемым людям стало понятно, прибыльное это дело бороться за экологию. Но спасти человечество у Линдона Джонсона так и не получилось. Помешали недобитые коммунисты. Под конец 1968 года вьетнамские коммунисты провели известное новогоднее наступление ТЭТ, по итогам которого политическая карьера Джонсона завершилась, и следующие выборы он проиграл. А его преемник Ричард Никсон был жадным, как скорпион, резал бюджет за бюджетом, а за экологию боролся привычным американским способом, заливая джунгли Вьетнама напалмом и ядовитыми дефолиантами типа Agent Orange. Но саму идею глобального потепления уже тогда ставили под сомнение. Например, из каждого американского телевизора в те годы вещал Леонард Нимой. Ну, это который Спок из Стартрека. Нимой страстно убеждал всех сограждан в скором наступлении очередного ледникового периода. И вот примерно тогда же образовалась небезызвестная организация Greenpeace. Началось все с того, что военные США решили провести испытание водородной бомбы. Бомбу решили закопать на острове в Беринговом море и там под землей подвзорвать. Но жителям канадского Ванкувера это почему-то не понравилось. Беспокойные канадцы запереживали, что взрыв водородной бомбы поднимет зверские цунами. И эти самые цунами смоют несчастный Ванкувер с лица Канады вместе с Терренсом и Филиппом. Большинство канадцев протестовало скучно, без огонька. Ходили там себе кругами с плакатами. Ну, что вы хотите, это же канадцы. Но таки нашлось несколько по-настоящему энергичных граждан, которые решили сплавать к месту испытаний. Ну, видимо, чтобы побегать с плакатами прямо по полигону вокруг взрыва. Граждане Канады тут же организовали небольшой благотворительный концерт. Собрали пожертвования, зафрахтовали на эти деньги рыбацкую лодку и выдвинулись в море. Ну, где их, разумеется, перехватил и развернул обратно катер береговой охраны США. Не добившись поставленных целей, граждане поняли, что на концертах можно неплохо заработать. Поэтому после череды очередных концертов ребята сгоняли на север еще несколько раз, где их каждый раз останавливал все тот же катер береговой охраны. Ну а когда бомбу все-таки подвзорвали, Ванкувер, несмотря на идиотские прогнозы экспертов, не смыло. И причина для протеста вроде как исчезла. Ну и активистам пришлось срочно искать новые поводы для борьбы за все хорошее против всего плохого. Ибо без бомбы денег им никто больше не давал. Ну, по официальной версии, разумеется, Greenpeace изначально существует строго на пожертвования неравнодушной публики. Концерты — это так, небольшая прибавка. Но когда Greenpeace вдруг принялся бороться с китобоями в Тихом океане, боролись они, понятно, с советскими китобоями. Но и вот тут Greenpeace мигом подогнали цельный тральщик. Кому попало такой, понятно, не дадут. А тут организация, которая еще вчера ютилась в церковном подвале и вдруг фрахтует бывшее военное судно. Надо же, какое невероятное везение. Это ж сколько пожертвований накидала сознательная общественность. В числе активных участников первых акций Greenpeace числился некий Патрик Мур. Парень отважный, это он с братвой плавал протестовать против ядерных испытаний. А впоследствии даже возглавил Greenpeace и выстроил его международную структуру. А нынешние лидеры Greenpeace этого Мура ненавидят и всячески стараются вымарать его имя из истории организации. Гражданин Мур отвечает бывшим коллегам полной взаимностью. Утверждает, что среди руководства Greenpeace нет ни одного ученого-эколога. Что научного обоснования акции Greenpeace не имеют в принципе. Мур сравнивает экоактивистов с Гитлерюгендом и религиозными фанатиками, ослепленными верой. Короче, гражданин Мур говорит с глубоким пониманием предмета. Говорит, именно поэтому агитацию Greenpeace ведет не через разум, а строго через эмоции. Причем внутри организации все это прекрасно понимают, а данный подход цинично используют. Вот, к примеру, в 2006-м шли протесты против атомной электростанции в Пенсильвании. Greenpeace нечаянно разослал черновик пресс-релиза, в котором посреди предложения осталась ремарка – вставьте сюда какую-нибудь паникерскую лабуду. Но больше всего бывшего руководителя Greenpeace ненавидят за другое. Патрик Мур смеет открыто заявлять, что экоактивизм сейчас – это просто ширма, за которой не сильно прячутся экономические интересы спонсоров. До эпохи тотального интернета некоммерческие экологические организации действовали примерно одинаково и по хорошо отработанным схемам. Но пришли новые времена, и новые времена потребовали новых решений. Носиться по океану за китобоями стало как-то немодно, да и вообще в море постоянно мокро, холодно и опасно. Гораздо интереснее затеять какую-нибудь более масштабную борьбу, чтобы цель была глобальная, но в то же время не такая конкретная. Например, а давайте найдем в атмосфере углекислый газ, вдохнем его и ужаснемся, и немедленно начнем с ним бороться. Данная идея в простоте своей оказалась просто прекрасна. Вот для начала, а давайте спихнем все грязные производства в страны третьего мира. Там никаких требований к экологии нет вообще. Пусть они загаживают свой Китай, а мы в Европе и Америке будем получать деньги. Плюс там рабочая сила значительно дешевле, что тоже на руку толковым европейцам и американцам. Ну а когда все производства мы перенесем в Китай, давайте объявим китайские производства страшно вредными, можно даже сказать преступными. Вы видите, что сотворила со своей древней страной коммунистическая партия Китая? Вы видите, что коммунисты сделали со всеми с нами? Это же явно очередное коммунистическое преступление против всего человечества. А за преступление надо платить, желательно в долларах. Прогрессивные страны, безусловно, всегда за свободный рынок. Это чистая правда. Рынок свободный, но вот только ваши неэкологичные товары придется обложить отдельным экологическим налогом. И только тогда вы их сможете продавать. Но только те, которые мы разрешим. Ну и цену на них, понятно, будем устанавливать тоже мы. Вы оцените красоту замысла. Бедные страны должны заплатить богатым странам за то, что богатые загадили всю планету.
Ну и такой замечательной, перспективной идее непременно нужен кто-нибудь заводной и крикливый на пиаре.
Желательно, чтобы это была девочка, у которой украли детство. Девочка, прапрадедушка которой очень сильно бы удивился, если бы посмотрел, во что превратилась его идея. Ну, идея обогреть европейцев с помощью СО2. Дедушка ведь совершенно искренне хотел спасти мир от глобального похолодания.
А оно, и он как все обернулось.
А на сегодня все. До новых встреч.